Неделя в истории. 27 февраля 1831 года на свет появился знаменитый русский живописец, мастер портретов, исторических и религиозных полотен Николай Николаевич Ге. Предки художника были родом из Франции, поэтому у него такая необычная фамилия. Николаю Ге принадлежит целый ряд замечательных картин и эскизов на евангельские сюжеты. Это «Христос перед Пилатом», «Возвращение с погребения Христа», «Вестники воскресения», «Мария, сестра Лазаря, встречает Иисуса Христа, идущего к ним в дом», «Христос перед Анной», «В Гефсиманском саду», «Последняя беседа Христа с учениками», «Выход Христа с учениками из Тайной вечери в Гефсиманский сад», «Суд Синедриона». Николай Ге увлекался учением Льва Толстого. Его невестка писала в дневнике. Это было почти религиозное чувство. Николай Николаевич становился похожим на фанатичного, ожесточенного сектанта, не позволяющего никому в его присутствии обсуждать произведения Толстого. В нем проснулся проповедник, не терпевший возражений и даже казавшийся высокомерным. Как и Лев Николаевич, Ге взялся за физическую работу, быстро овладев ремеслом печника. Охотно занимался пасекой. В питании перешел на вегетарианство. Есть фотографии, на которых он, невысокий, с белой бородой, в белой холщовой сорочке, подпоясанной поясом, внешним видом очень напоминает Толстого. В 1886 году Ге отказался от собственности, считая, что он этим искупает свои грехи. Все имущество было передано жене и детям. Однако жить Николай Николаевич остался на хуторе. Сейчас для нас Ге – классик русской живописи, а тогда его картины часто снимали с выставок. Обер-прокурор Константин Победоносцев даже писал царю, что Ге употребляет свой талант на вульгаризацию евангельской истории. В этот же день, в 1875 году, родился академик Владимир Петрович Филатов, офтальмолог и хирург. Он разработал методы пластики, кожного стебля, пересадки роговицы, тканевой терапии, создал учение о биогенных стимуляторах. Известна клиника и институт его имени в Одессе, причем имя ученого было присвоено им еще при его жизни. Он также был художником и поэтом, пробовал себя и в фантастической новеллистике, в стихах описывал свои путешествия, в частности, в Армению и Грузию. Журнал «Наука и жизнь» помещал его стихи. В житии одесского святого Ионы Атаманского есть такой рассказ. У одного крестьянина был слепорожденный ребенок. Мальчику было 12 лет. Услышав, что отец Иона исцеляет слепых, крестьянин привез сына к нему. Батюшка отправил их к Филатову. «Только чудо может ему помочь», — сказал профессор. Родители вернулись к отцу Ионе. Батюшка предложил оставить мальчика у себя. Дело было в Великом посту. Отец Иона начал молиться о слепом и причащать его. Через 2 недели мальчик прозрел. После этого случая Филатов стал посещать отца Иону и сделался его другом. Когда спрашивали его, как он нашел способ пересадки тканей, он отвечал: при помощи молитв отца Ионы. 28 февраля 1936 года скончался другой знаменитый русский ученый, физиолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине за 1904 год Иван Петрович Павлов. Родился он в семье протоиерея Петра Павлова, окончил духовное училище, затем Рязанскую духовную семинарию. Но вопреки ожиданиям отца, по окончании семинарии он не принял сана, а поступил в Санкт-Петербургский университет, где раз и навсегда, полюбив физиологию, погружается в изучение естественных наук. Блестящие экспериментальные работы приносят Павлову мировую известность. В 1904 году он первым из российских ученых получает Нобелевскую премию. К Октябрьскому перевороту 1917 года Павлов отнесся скептически. «Если то, что делают большевики с Россией, эксперимент, — говорил ученый, — то для такого эксперимента я пожалел бы предоставить даже лягушку». До сих пор идут споры о том, был ли великий Павлов христианином. С одной стороны, есть сведения о том, что в каком бы учреждении ни работал ученый, на дверях лаборатории каждую весну появлялась надпись: «Лаборатория закрыта по случаю празднования Светлой Пасхи» и подпись «Иван Павлов». Есть рассказ-анекдот о том, как однажды, выйдя из церкви после божественной литургии, Павлов присел на лавочку отдохнуть. Проходивший мимо комсомолец остановился, посмотрел на него и спросил: «Что, папаша, все еще в Бога веруешь?» «Да, сынок, все еще верую», — отвечал Иван Петрович. На это комсомолец, с сожалением посмотрев на великого ученого, заявил: «Эх, темнота!» Когда в высших учебных заведениях начались притеснения детей классовых врагов, Павлов, как говорят, заявил: «Тогда и меня увольняйте, я сын священника». С другой стороны, имеющиеся в многочисленных архивах документы, высказывания самого Ивана Петровича и близко знавших его людей вроде бы свидетельствуют о том, что ученый не верил в Бога. Вот что по этому поводу в 1923 году сказал Павлов в беседе с будущим академиком Крепсом. «Почему многие думают, что я верующий человек, верующий в смысле религиозном? Потому что я выступаю против гонения на религию. Я считаю, что нельзя отнимать веру в Бога, не заменив ее другой верой. Большевику не нужна вера в Бога, у него есть другая вера – коммунизм. Другую веру приносит людям просвещение, образование. Вера в Бога сама становится ненужной». Наконец, академик Арбелий в своих воспоминаниях о Павлове утверждает, что, отвечая на поставленный в одной из анкет прямой вопрос «Верите ли вы в Бога?», Иван Петрович коротко ответил «нет». Знаменитый художник Михаил Нестеров, который рисовал портрет Павлова, вспоминает: «Иван Петрович был откровенным атеистом. Наш Павлов, рожденный в духовной семье, уважавший своих дедов, отца, мать, в ранней своей поре, еще, может быть, в Рязани, а позднее в университете, в медицинской академии, где в те времена господствовали материалистические теории, по склонности своей натуры проникся этими теориями, воспринял их со всем пылом своей природы, просолился ими, как было это с тысячами ему подобных». И таких свидетельств о неверии Павлова очень много. Известно и то, что Павлов написал в Совнарком письмо против гонений на религию. Его черновик хранится в архиве Российской академии наук в Санкт-Петербурге. Вот два абзаца из этого письма. «Давно уже, и даже особенно рьяными рационалистами, признано, что религия есть историческая необходимость, а не обман и корыстная эксплуатация. Но однако разумный взгляд на дело должен убедить, что она и остается еще необходимостью, если не для всех, то для огромного большинства даже культурного человечества. Религия – громоотвод гибельного действия удара в жизни. Почему вы гоните религию? Почему вы ссылаете и подвергаете всяческим тяготам и лишениям как преступников, служителей церкви и вообще религиозно настроенных и религии живущих людей, членов двадцатки, помогающих вообще церковному делу, собирающихся для религиозных бесед, общающихся письменно между собой относительно религиозных вопросов? Чем они вредны вам, вашему режиму, вашей главной задаче? Ведь это целиком личное дело. Разве свобода вероисповедания не есть величайшее достижение культурного прогресса?» Из этого письма мы видим, что сам Павлов был неверующим, но относился к религии очень лояльно и считал, что она нужна как некая нравственная подпорка для многих людей. Надо сказать еще и о том, что его супруга была глубоко верующей женщиной. Ну а после смерти Павлов был превращен в идола советской науки, преподносился как борец за материализм в естествознании. 1 марта в мире отмечается Всемирный день сна, Всемирный день кошек. В 1564 году, 1 марта, вышла в свет первая точно датированная русская печатная книга «Апостол» Ивана Федорова в Москве. В 1810 году, в этот день, император Александр I своим манифестом объявил о присоединении Абхазии к России. В этот день, в 1810 году, на свет появился знаменитый польский композитор и пианист, представитель романтизма в музыке Фредерик Шопен. Шопен – классик польской музыки, его имя стоит рядом с именами таких гениальных музыкантов, как Бах, Моцарт, Бетховен и Чайковский. И сегодня, в день рождения Шопена, в память о нем прозвучит его второй ноктюрн.